400 лет Божьего молчания. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции на тему библейской истории Ветхого Завета. Мы сегодня все еще говорим о 400-летнем так называемом молчании Божьем перед рождением Христа Иисуса в Вифлееме. Пророки больше не возвещали слов Божьих Израилю и миру всему после пророка Малахии. Бог все открыл, все сказал наперед о грядущих событиях, в особенности же о явлении в мире Сына Его, Искупителя мира на Голгофском кресте. Канон библейский был закончен. В течение этого времени Иудея была подвластна языческим империям, и первосвященник в Иерусалиме искренне или формально управлял духовными делами храма, а также цари империи или полководцы-победители давали этим первосвященникам некоторое право и управлять делами страны. После неожиданной смерти Александра Великого, Иудея, находясь между Сирией и Египтом, переживала правление династии Селевкидов, Псаломеев, правивших Египтом в 285 году до Рождества Христова. Царь Египта отстранил своего сына от власти Птоломея Кирания и поставил на его место младшего сына Птоломея Филадельфуса, любящий брат. Этот брат правил 40 лет. Умер через 2 года после смерти Александра Великого. Несомненно, что в течение этого времени евреи весьма ассимилировались, усвоив греческий язык в обиходе и в культуре греков. Как мы кратко говорили, первосвященник Симон Праведный в Иерусалиме очень восставал против духовной потери евреев, а также и потери знания языка своих праотцев. Симон умер в 291 году до Рождества Христова. Птоломей Кираней нашел приют в дворце Селевкия Антиоха, не возблагодарил достойно, приняв участие в смерти Антиоха. Сын его Антиох Сатер воцарился в Малой Азии. Этого Антиоха Сатера наследовал сын его Антиох Тиос, Бог, в 261 году. Следует немного сказать правление Антиоха Филадельфуса. Он был очень добродушен к евреям, больше отца своего, а также он много содействовал делу просвещения и общему развитию страны. В это время по смерти Симона Праведного место первосвященника занял его младший брат Елиазар, так как сын Симона был слишком молод. Елиазар был весьма склонен к переводу Библии на греческий язык. Этот перевод с древнееврейского был совершен 70 толковниками, владеющими этими языками в совершенстве. Называет этот перевод «Септуагинт». Сразу были переведены 5 книг Моисея, а потом и остальные книги закончены приблизительно в 277 году до Рождества Христова. Итак, еврейские религиозные книги могли читать и не евреи, народы иных наций. Греческий язык в это время был универсальным языком. К сожалению, фарисейская группа ортодоксальных евреев после много противилась существованию этого перевода на греческом языке. Называли это событие подобным изваянию золотого тельца евреями по выходе из Египта, когда Моисей был на горе Синае в общении с Богом. По-видимому, ревность их и нежелание чтобы другие народы не начинали верить в сущего Бога, как они. Книга «Исход», 32 глава, свидетельствует, что тогда евреи начали поклоняться золотому тельцу, египетское божество. Аарон не мог устоять требованиям народа в отсутствии Моисея. Перевод этот был сделан во время правления Птоломея Филадельфуса в Египте и Антиохия I, царствовавшего в 280 по 260 год до Рождества Христова. Этот Антиох назначил после себя в правители сына своего Антиоха II, Теоса. Года через три началась длительная и кровавая война между Селевкиадами на севере и Птоломеями на юге. В 249 году, наконец, Антиох II принужден был заключить мир с Птоломеем Филадельфусом на его условиях. Он капитулировал. Женитьба должна была иметь место между враждующими. Дочь Птоломея вышла замуж за Антиоха II Теоса. Удивительные переживания совершались в те времена. Наследник сын должен был воцариться в Сирии. Этот план правителей греков, несомненно, отразился на положении иудеи. Как часть приданого, Птоломей должен был давать Антиоху половину налогов, которые собирали в Палестине. Значит, иудея была вовлечена в это. Хотя частично, но евреи делались зависимыми от Сирии. Эти политические маневры, включая женитьбу на молодой дочери Птоломея, принесли, однако, хороших результатов для жизни и правления Египтом и Сирией, включая Палестину, потому что Птоломей умер через два года. Тогда сирийский царь Антиох, разведшийся женой своей, чтобы жениться на дочери Птоломея, отстранил от себя эту дочь Птоломея и взял назад свою первую жену. Эта царица Лаодикия не была уверена в добрых для нее планах мужа и тайно отравила его, воцарив сына своего над Сирией, Селевкия Халиникуса, или прославленного победителя. Птоломей III, брат Вероники, который Селевкий отстранил от себя, начал гневно мстить, хотя этот Антиох и был уже мертв. Его армия была сильна и победила войска Антиоха. Лаодикию он велел убить и наложил большие подати на Сирию и другие местности, где армия его победоносного прошла. Это, конечно, повлияло и на Иудею, потому что Египет был на юг от нее, где царствовал Птоломей. Интересно вспомнить сведения историков светских о том, что случилось в Иерусалиме, когда Птоломей возвращался после победы над Лаодикией и сыном ее. Совершенно неожиданно он направился в Иерусалим и сделал там остановку, совершив неожиданное дело, а именно, Птоломей принес жертвоприношение в Иерусалиме и дал большие подарки для храма. Такая исключительная неожиданность его поведения и уважение к евреям и храму повлияло благотворно на первосвященника и правивших с ним священников иудеи. Первосвященником в это время был Онеас II. Он является сыном Симна Праведного, о котором мы уже говорили довольно подробно, что наставлял евреев в законе Моисеевом и сам писал и говорил устно поучения религиозного характера, которые вошли в сборник религиозной Мишна. Онеас II, по словам Иосифа Флавия, еврейского историка, перестал платить налоги Египту ежегодно и задержался значительно. Египет выслал в Иерусалим начальников, потребовавших уплаты всех этих налогов, неуплаченных. Тогда Онеас начал умолять их о милости, ссылаясь на добродушное отношение к Иудее царя Птоломея в прошлые годы. Иосиф Флавий называет этого первосвященника человеком малой души. Чем окончилось спорное и трудное для Иудеи дело, нам мало известно. Аминь.